говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Грузинская пресса в момент российской агрессии после. Другое лицо президента Каримова. Признание бывшего сотрудника узбекских спецслужб. Портрет кандидата в вице-президенты от республиканской партии США Сары Пейлин. И методы инженерных расчетов биологии, или как устроен рот утки. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Военные действия, а затем оккупация российскими войсками значительной части территории Грузии – события, которые были темами для средств информации большинства стран мира. Аналитики сетовали, что иногда тема этой войны, как информационный повод, преобладала над Олимпийскими играми в Пекине. Журналисты многих стран освещали события в Грузии, но стоит обратить внимание на грузинских журналистов, которые, как свидетельствует Олег Панфилов, ежедневно совершали подвиг, чтобы рассказать своим телезрителям и радиослушателям о происходящем.
Еще недавно грузинская журналистика была частью постсоветской, со всеми сопутствующими проблемами, непрофессионализмом, ангажированностью, желанием участвовать в информационных войнах и в реальной политике. Но с начала военных действий ситуация изменилась, и грузинская журналистика стала работать не только в ином режиме, но и в другом стиле. Но это мое впечатление за 3 недели пребывания в Грузии. А что думают аналитики о работе грузинских и иностранных журналистов? Это Александр Рандели, президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований. Он по телефону с нами из Тбилиси. И из Тбилиси по телефону военный аналитик, журналист и обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Александр, многие уже говорят о том, что Грузия выиграла информационную войну. И, кстати, об этом не раз уже писала даже российская пресса. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что Грузии выиграть было легко, потому что Грузия подверглась нападению, вторжению, и поэтому легче гораздо писать о том, что правда, а чем врать, как это делают наши соседи с севера. Может быть, поэтому у нас некоторые преимущества в нашей пропагандистской войне.
Ну, вы говорите в основном, как бы представляя западную прессу, западное телевидение. Что вы скажете по поводу грузинского телевидения, грузинских журналистов? Насколько они могли превозмочь свои политические взгляды? Насколько они смогли изменить себя для того, чтобы показать эту войну?
Я думаю, что у нас печатная медиа, там просто неприлично писать что-нибудь хорошее о власти или даже о своей армии. Поэтому там все время критика, там все время страшные вещи пишут, всякие и небылицы, и правда трудно сказать. То есть там все, что хотите. Телевидение более сдержанное. Я даже бы сказал, что оно так даже такие победные реляции были в начале. Сейчас лучше телевидение очень сбалансировано, и я бы сказал, что оно даже как бы частично является рупором власти.
Ну, грузинская пресса довольно маленькая, если говорить по объему газетных страниц, то есть количество газет, которые выходят на территории Грузии, но довольно значительно, если говорить о телевизионном эфире. Как вы полагаете, Грузия уже достаточная страна для того, чтобы говорить, что население охвачено информационными потоками, население достаточно хорошо знает о том, что происходит внутри страны и за пределами Грузии?
Знаете, в Грузии трудно врать медии, потому что это маленькая страна, и все знают. То есть человек лежит раненый в госпитале, и он рассказывает, что было, значит, в бою, и уже через, я думаю, 2-3 часа весь Тбилиси знает, что он сказал. Поэтому здесь трудно что-нибудь скрыть.
Спасибо. И вопрос Кобе Лекликадзе. Вы, как военный аналитик, эксперт, наверняка обратили внимание на телевизионные репортажи грузинских журналистов. Только я должен сказать, конечно, что эти репортажи не видят российские телезрители, как и, впрочем, и телезрители многих других стран, поскольку грузинское телевидение, к сожалению, не совсем известно за пределами Грузии, хотя у 4 каналов есть возможности вещать через спутник. Тем не менее, скажите, как вы считаете, способны ли были грузинские журналисты достаточно оперативно и объективно освещать то, что происходило за последние 3 недели в стране?
Оперативно, наверное, да, но объективно, думаю, что нет, потому что телевидение, мы, радио, там журналисты, мы все видели то, что происходило, так сказать, на грузинской территории. со стороны грузинского населения, страдающих и так далее. До сих пор не могу себе найти ответа, почему российская командование, которая оккупировала там горы, не давала возможность журналистам посмотреть, что творится в горе. В село Каралеты, Никозы, Авневы, Нули, откуда доносились слухи о жестокости. И, естественно, это нас вынуждано, нас всех. Я сейчас не хочу как-то отделиться от этого потока, чтобы как-то вот смотреть с одной призмы все это дело. Но я думаю, что телеканалы меньше все-таки смогли объективно все анализировать, потому что анализа уже телевидения, грузинских телевидений отсутствует. Более-менее это происходит в печатных изделиях, и я не могу разделить отношения господина Рундели без исключения всем это не осмотрится. Я думаю, что есть печатные изделия, которые, естественно, более объективно освещают ситуацию и задают те вопросы, которые сейчас, вот в данный момент, когда в Грузии военное положение, как бы некорректно оставить эти вопросы.
Да, но согласитесь, что все-таки освещать ситуацию грузинские журналисты могли только с одной стороны, потому что на другую сторону их не пускали по нескольким причинам. Во-первых, они были грузины, и для российских военнослужащих это враги. И тут нужно напомнить, что два грузинских журналиста, Гига Чехладзе и Александр Климчук, погибли именно потому, что они заговорили с российскими военнослужащими на грузинском языке и были застрелены за это. Ну и, наконец, причина в том, что российское командование почему-то потребовало от всех журналистов, которые пытались проехать в горе, аккредитацию российского МИДа. Вопрос к вам, Коба. Как вы оцениваете работу журналистов, которые были ограничены в своих правах?
Это было ужасно все смотреть. Просто до сих пор есть горькое чувство от того, что на своей территории российские офицера и солдаты требуют какое-то там разрешение, удостоверение Министерства иностранных дел России. Там было много барьеров, много преград, естественно, и было очень сложно работать. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки вот этот грузино-российский конфликт может быть даже будет способствовать дальнейшим усилению роли журналистов, потому что на самом деле передо мной прошли несколько молодых репортеров, которые делали хорошие репортеры для радио, для телевидения, совсем новое поколение. Вы знаете, что война с одной стороны разрушает, но с другой стороны какие-то новые темы дает, новых людей генерирует. Так что я думаю, что все-таки грузинская журналистика выдержала, и я думаю, что в дальнейшем, естественно, будет более трезвые оценки в журналистике. Чем бы это ни было обусловлено, я хорошо представляю, что сейчас военное положение в Грузии, долго в вакууме держать радиослушателей, читателей, это невозможно, несмотря на то, что Грузия стала, естественно, объектом агрессии, и это всех как-то нас очень настораживало, и мы сами как-то вот волей-неволей были частью государственной пропагандистской машины, и мы это, естественно, все понимаем хорошо, но это все временно, я думаю, что это все пройдет, и время трезвых оценок и наблюдений наступит очень скоро.
Спасибо, Коба, и вопрос к Александру Рандели, вопрос о том, насколько правомочны были требования российских военных требовать на территории Грузии от журналистов аккредитацию российского МИДа. Ну и, наконец, вопрос, который касается вообще гуманитарной проблемы. По всей видимости, многие политологи думают о том, как будут складываться отношения между Грузией и Россией, насколько Грузия способна подавать иски в международные суды для восстановления прав своих граждан в качестве такого примера и для выяснения вот такого требования российских военных аккредитации российского МИДа на грузинской территории.
Ну, аккредитация российского МИДа на грузинской территории – это нелепо. Это нелепо, и технически это невозможно должно быть было сделать. Так что это была лишь оговорка, значит, российских военных. Хорошо, что они только это требовали, еще не стреляли в них, а то были случаи, когда стреляли. И в турецких журналистов попали, и в нашу девочку попали одну. Так что все может быть. Я думаю, что это даже нелепо, какая аккредитация. Что касается исков, ну, это такая машина в Европе. Пока подашь иск, пока это что-то... В общем, это, конечно, дикое время, это займет все это целое. Это, в общем, такая рутина, которая будет долго длиться. В Грузии нет таких ресурсов, чтобы это в таком масштабе очень быстро представить. Но я думаю, что иски будут выиграны, дела и так далее.
Спасибо. И вопрос последний, который касается информационного пространства Грузии. Это вопрос к вам, господин Рандели. Что вы думаете о будущем грузинской журналистики насколько способно вот то телевидение, которое существует, и те газеты, которые выходят, полноценно освещать ситуацию в Грузии и за пределами Грузии?
Вы знаете, все-таки Грузия маленькая страна, все-таки у нас такой более провинциальный, может быть, взгляд на жизнь, все-таки мы из Тбилиси смотрим, или из Поти, это недостаточно, чтобы все правильно оценивать. Но у нас достаточно хорошие журналисты, и особенно после того, что случилось этой страшной войны, которая подорвала очень многие, так сказать, представления и многое изменила, я думаю, наша журналистика станет еще более боевитой и, я думаю, еще более объективной.
Спасибо, Александр. И последний вопрос Коби Ликликадзе. Вопрос тот же самый, потому что после того, что случилось в Грузии, когда грузинская журналистика начала ощущать свою профессию и стала, на мой взгляд, все-таки более профессиональной, чем месяц назад, как вы думаете, какое будущее у грузинской журналистики и что нужно сделать, чтобы она стала более качественной?
Ну, я тоже оптимистически настроен и думаю, что у грузинской журналистики хорошее будущее, но для этого надо, чтобы все-таки, это мое личное мнение, чтобы государство меньше вмешивалось в действия журналистов и журналистской деятельности, меньше было и цензуры, и самоцензуры. И чтобы государственные учреждения или университеты подавали больше кадров профессиональных, и чтобы вот в этом отношении были какие-то новые проекты, потому что, с одной стороны, я думаю, что, естественно, вот такой нажим со стороны власти, это, естественно, никак не способствует тому, чтобы грузинская журналистика раскрыла крылья. К сожалению, должны констатировать, что такое стремление от власти было и сейчас присутствует в дальнейшем. Надо, чтобы вот все это такое воздействие прекратилось. И чтобы вот этот поток, журналистский поток, сам как бы нашел свое русло. Сам бы как бы вырастил себя без помощи таких старших покровителей. Я думаю, что тогда все будет нормально.
Коба, но я должен напомнить, что Грузия — это единственная страна на постсоветском пространстве, где законом запрещено создание государственных СМИ. Может быть, больше все-таки развитие качественной журналистики зависит от самих журналистов, от их активности?
Я как раз к этому и веду, чтобы оставили журналистику, а журналистика сам найдет свой поток. Я речь вел только о профессионализации и хороших школах, учреждениях, не государственных учреждениях. Как раз мы сейчас наоборот видим, что государственные некоторые структуры, и это секрет полушинели в Грузии, об этом все знают, что очень как бы хотят повлиять, как бы заботливость, но не надо такой заботливости, я как раз к этому и веду, потому что вот эта война с Россией показала, что грузинская журналистика очень трезвая, государственно мыслящая журналистика, даже те, которые вчера огульно критиковали грузинскую власть налево и направо, сегодня мы видим, что эти газеты, эти журналы очень, так сказать, трезво все оценивают и отложили вот такой-то вот субъективный подход к правительству, к власти, и начали заниматься своей профессиональной деятельностью. Как раз к этому я и веду, чтобы журналистика должна быть свободной во всех его проявлениях.
Спасибо. Это был Коба Ликликадзе, военный эксперт, журналист и обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Он был с нами по телефону из Тбилиси. И по телефону же из Тбилиси был Александр Рандели, президент Грузинского фонда стратегических и международных исследований. Мы говорили о грузинской журналистике последнего месяца.
Грузинская пресса в момент российской оккупации и после. Беседу вел Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Эту историю несколько месяцев расследовал мой коллега Джеффри Донован. Она получила своего рода развитие, когда Икром Якубов, в прошлом майор Национальной службы безопасности Узбекистана и человек, напрямую докладывавший президенту страны, а ныне критик режима Каримова, приехал в Лондон, чтобы попросить политического убежища. Якубов бежал из Узбекистана в апреле этого года и с тех пор скрывался в третьей стране. Он говорит, что принял решение бежать, потому что в душе прошел очень долгий путь от гордости за свою работу офицера безопасности до понимания, что он больше не хочет работать палачом.
Когда я работал в правительстве Каримова, я видел много беззакония, много жутких вещей, чудовищных вещей, как они шили обвинения против людей, как они убивали и уничтожали людей, простых людей, простых мусульман, как они создавали страх у населения. И я тоже был одним из аппаратчиков, одной из частей этой ужасной политики.
То, что рассказывает Якубов, основано на его собственном опыте работы в Национальной службе безопасности, а затем в течение 2 лет в Национальном совете безопасности. Документов с собой он не вывез. Он говорит, что президент Каримов лично отдал приказ войскам стрелять по толпе демонстрантов в городе Андижон в 2005 году, где, по словам Якубова, погибли около 1500 человек. Осторожные оценки международных правозащитных организаций дают цифру в 2 раза меньше. Оппозиция и правозащитники и раньше говорили, что расстрел толпы произошел по приказу президента страны, но Каримов всегда отвергал эти обвинения. Обвинения, с которыми выступает Якубов, основаны на его личных разговорах с высшим офицером безопасности, принимавшим участие в событиях 13 мая 2005 года. Согласно его источнику, расстрел толпы производился силами под командованием бывшего таджикского полковника Махмуда Худайбердыева. Худайбердыев в розыске в Таджикистане по обвинению в подготовке государственного переворота. Отряд Худайбердыева в Узбекистане входит в элитные силы охраны Каримова и его дочерей. По словам Якубова, им поручено обеспечить плавный переход власти в случае смерти отца, которому 70 лет и который сильно болен, к дочери Гульнаре Каримовой. Якубов также утверждает, что узбекское правительство проводит политику подставного терроризма, организует теракты, а потом списывает их на исламских боевиков, чтобы представить в черном свете оппозицию и получить поддержку за рубежом. Более того, Якубов утверждает, что и авиакатастрофа 2004 года, в которой погиб представитель ООН Ричард Конрой, тоже была подстроена властями. Схожие обвинения уже звучали из уст диссидентов, оппозиции и критиков режима, включая бывшего посла Великобритании в Ташкенте Крэга Мюррея. «Это не огульное обвинение, — говорит посол, — это новые детали к картине вещей, которые мы уже, в общем, знали и к которым есть определенные доказательства». Но Мюррей предлагает относиться к признаниям с осторожностью, и вот по какой причине.
В Узбекистане царит паранойя. Агенты, двойные агенты, люди, играющие на обе стороны и доносящие обеим сторонам. И хотя информация Якубова выглядит подлинной и очень интересной, стоит сохранять определенную долю осторожности и сомнения.
Якубов отрицает, что является двойным агентом. Уехавшие на Запад лидеры оппозиции, узбекские диссиденты, подтверждают, что он действительно входил в круг приближенных к Каримову и занимал посты в Национальной службе безопасности, а затем в Совете безопасности страны. Когда наша радиостанция впервые вышла с ним на связь, он готов был дать интервью только на условия анонимности. Но в середине июля при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе погиб его родственник в Узбекистане, и Якубов решил открыть свое имя. Наши корреспонденты встретились с ним в стране, где он все это время скрывался.
Это будет сложно для моей семьи, для учителей, которые меня подготовили и рекомендовали для работы на Каримова. Я знаю, как это будет для них сложно, но это моя судьба и мое решение. Я решил сказать правду о незаконном правлении Каримова, и никто не может меня остановить.
Якубов стал информатором спецслужб, еще будучи студентом Ташкентского государственного университета 15 лет назад. Карьера развивалась довольно плавно, и в начале 2002 года Якубов занял должность главы информационной безопасности, управления, которое занимается наблюдением за международными организациями, диссидентами и прессой. Но 2 годами позже его сняли с этой должности за то, что он написал докладную записку с критикой политики властей. Она касалась взрывов в Ташкенте и Бухаре, в которых погибли 47 человек. Правительство обвинило в этих терактах исламское движение Узбекистана, организацию, внесенную в список террористических государственным департаментом США, и партию Хизбут-Тахрир, которая отвергает насилие, но выступает за создание исламского халифата в Центральной Азии. Якубов говорит, что после разговора с оперативником, который занимался этими взрывами, он понял, что теракты были подготовлены самим правительством. К аналогичному выводу пришел и бывший британский посланник в Ташкенте. Крэг Мюррей лично изучил место взрыва и описал этот эпизод в своей книге «Убийство в Самарканде».
И я написал в Лондон, что я подозреваю, что это подставные террористические операции, совершенные узбекским правительством для того, чтобы оправдать репрессии и настроить общественное мнение против оппозиции. Это было официальное донесение посольства Великобритании с нашими выводами. То, что говорит Якубов, похоже, подтверждает физические доказательства, которые мне удалось собрать на месте. Так что я думаю, эта информация выдерживает критику.
В связи с этим Якубов утверждает, что режим сам создает экстремистские группы и их лидеров, включая Тахира Юлдаша, главу исламского движения Узбекистана, и Акрама Юлдаша, духовного лидера Акрамии, группы, которая по официальной узбекской информации спровоцировала беспорядки в Андижоне.
Акрам Юлдаш, Тахир Юлдаш — это люди, специально созданные службы национальной безопасности. У меня достаточно оснований так думать. И исламское движение создано СНБ по указанию Каримова. У Тахира Юлдаша довольно близкие отношения с Каримовым, и он выполняет приказы Каримова.
Якубов утверждает, что видел секретные документы, в которых говорилось о том, что Юлдаш убил Джуму Намангане, предыдущего лидера исламского движения, чтобы получить полный контроль над этой группой. Намангане, как считалось ранее, был убит в Афганистане в ходе американской кампании против талибов, но его тело так никогда и не было обнаружено. Сам Тахир Юлдаш, по некоторой информации, сейчас скрывается в племенных районах на границе между Пакистаном и Афганистаном. Его группа действует совместно с талибами. Узбекское правительство уже не раз сталкивалось с подобными обвинениями, но всегда всячески их отвергало. И Якубов знает, что сейчас пойдут встречные обвинения против него самого. Вероятнее всего, говорит он, Ташкент выдаст международный ордер на его арест через Интерпол. И он уже знает, какими будут обвинения и приговор.
Думаю, смертная казнь. А в чем обвинят? В предательстве, в сотрудничестве с иностранными разведками, в поддержке действий против конституционного порядка в Узбекистане. Что-то в этом духе. Может быть, это на самом деле предательство? Нет. Но я вот что скажу. Я не признаю Ислама Каримова в качестве законного президента Узбекистана. Пожалуйста, опубликуйте эти слова.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. В Петербурге прошла акция памяти жертв теракта в Беслане. Пришедшие в центр города люди зажгли 331 свечу по числу погибших. В Беслане у разрушенного здания школы, где были захвачены заложники, дети отпустили в небо 331 белый шар. В Москве оппозиция провела траурный митинг. Соединенные Штаты выделят не менее миллиарда долларов на восстановление Грузии после ее конфликта с Россией. Об этом заявил президент США Джордж Буш. В Грузии отменено военное положение. Председатель парламента Давид Бакрадзе заявил, что некоторые районы Грузии находятся в оккупации, однако остальная часть страны должна работать в обычном режиме. В ингушском городе Малгобек прошел митинг памяти Магомеда Евлоева, владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru, убитого после задержания сотрудниками милиции. Оппозиция, организовавшая митинг, добивается отставки руководства Ингушетии и объективного расследования гибели Евлоева. Продолжаются задержки рейсов российских авиакомпаний, входящих в альянс Air Union. Поступает сообщение об отложенных вылетах самолетов из Москвы и других городов. Как заявляют представители Air Union, из-за долгов самолета альянсы не заправляют, несмотря на все усилия властей по разрешению кризиса. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможности роспуска парламента, поскольку, по его словам, в стране начался конституционный и политический переворот. В телеобращении к народу Ющенко заявил, что в Верховной Раде фактически образована новая коалиция в составе блока Юлии Тимошенко, партии регионов и коммунистов. В Баку прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-президента США Дика Чейни. На совместной пресс-конференции Чейни заявил, что, по мнению Вашингтона, необходимо создавать дополнительные пути транспортировки энергоносителей из Азербайджана.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Портрет кандидата в вице-президенты от Республиканской партии США Сэры Пейлин и методы инженерных расчетов в биологии, или как устроен род утки. В Миннесоте продолжает работу съезд Республиканской партии США, но главная политическая новость партии, несомненно, была до открытия конвенции, а именно объявление кандидатуры вице-президента США от Республиканской партии. Сейчас губернатор штата Аляска Сэра Пейлин делает первые шаги в этом новом качестве. Выбор сенатора Маккейна оказался неожиданным как для его однопартийцев, так и для соперников. О Сэре Пейлин рассказывает Владимир Абаринов.
Джон Маккейн выбирал свой второй номер долго, а когда, наконец, сделал выбор, держал имя напарника в глубокой тайне. Представляя сэру Пейлин избирателем, он не поскупился на комплименты.
Я нашел человека, который пользуется отличной репутацией за то, что противостоит корыстным групповым интересам и глубоко укоренившейся бюрократии. Человека, который борется с коррупцией и провальной политикой прошлого. Человека, который остановил бездумную трату денег налогоплательщиков на то, в чем у них нет нужды, и направил эти деньги туда, где они будут работать на благо людей. Человека с опытом управления, проявившего большое упорство и умение в решении трудных проблем, особенно такой, как наша опасная зависимость от иностранной нефти, того, кто перешагивает партийные барьеры и приглашает работать в своем правительстве и республиканцев, и демократов, и независимых, того, кто исповедует строгие принципы, обладает бойцовским характером и способен к глубокому состраданию, того, кто вырос в скромной семье среднего достатка, в которой отец был учителем начальных классов, а мать – секретарем школы.
Сэра Пейлин сказала в ответ, что для нее большая честь избираться вместе с сенатором Маккейном.
Я знаю, когда сенатор Маккейн предложил мне стать его напарником в президентской кампании, у него был короткий список кандидатов высокой квалификации. И выиграть у этого списка – это уже большое дело. Выбор пал на меня, и это великое испытание. Я знаю, от меня потребуется лучшее, на что я способна, и я обещаю никак не меньше.
Сэри Пейлин, 44 года. Она родилась в штате Айдахо, но выросла на Аляске. Сэра умеет охотиться, рыбачить, водить снегоход и пилотировать гидросамолет. В 1984 году Сэра Пейлин заняла второе место на конкурсе красоты штата Аляска. Она мать пятерых детей, старший из которых служит в армии и ждет отправки в Ирак, а младшему 4 месяца. О своей политической карьере она рассказывает так.
Иногда жизнь неожиданно дает тебе небывалый шанс, и сегодня со мной произошло именно это. На самом деле я никогда не стремилась во власть, уж тем более не собиралась избираться на эту должность. Мои мама и папа работали в местной начальной школе. Мой муж и я оба выросли, занимаясь физическим трудом. Я просто-напросто среднестатистическая мать штата Аляска. Мы были заняты воспитанием детей. Я тренировала баскетбольную команду, была членом родительского комитета школы, а потом меня выбрали в городской совет, а потом мэром моего родного города. И на этом месте моей задачей стало прекратить никчемные расходы, сократить налоги и поставить интересы людей во главу угла. Потом меня назначили членом комиссии по этике и председателем комиссии по защите нефтегазовых ресурсов Аляски. И когда я обнаружила там факты коррупции, Я вступила в тяжелую борьбу и привлекла виновных к ответственности. Вместе с другими реформаторами Аляски я ополчилась против политиканства, лоббистов, нефтяных гигантов и кумовства.
Еще два месяца назад, когда прошел слух о том, что кандидатура Сары Пейлин рассматривается в качестве возможного напарника Маккейна, она исключила такую возможность.
Вы пойдете ворошить это осиное гнездо в Вашингтоне, если вас позовут?
Знаете, если бы мне пришлось принимать решение сегодня, я сказала бы нет. На Аляске слишком много дел. Она может внести больший вклад в экономику всей страны, а я могу наилучшим образом способствовать этому, оставаясь губернатором.
Но сегодня Сара Пейлин настроена на активную работу в администрации Джона Маккейна.
В политике всегда безопаснее избегать риска, оставить все как есть. Но я пришла во власть не для того, чтобы делать только то, что легко и безопасно. Корабль, стоящий на якоре в гавани, находится в безопасности, но это не то, ради чего он был построен. Политика — это отнюдь не только соперничество различных интересов и столкновения партий. Народ Америки ждет от нас, что мы будем добиваться постов во имя других правильных целей. И правильная цель состоит в том, чтобы бросить вызов существующему положению вещей и служить общему благу.
Сара Пейлин выступает против однополых браков, легализации марихуаны и абортов. Накануне открытия съезда республиканской партии в прессу просочилась информация, что ее 17-летняя дочь беременна и намерена сохранить ребенка. Родители выступили с письменным заявлением, что полностью поддерживают дочь. Позицию семьи одобрил не только кандидат от республиканской партии Джон Маккейн, но и кандидат от демократов Барак Обама. Сара Пейлин – член Национальной стрелковой ассоциации и выступает против ограничений на владение огнестрельным оружием. В дискуссии о возможности разработки нефтяных месторождений в заповедной зоне Арктики она поддерживает такие разработки при соблюдении определенных ограничений. В этом году она получила всеамериканскую известность после того, как правительство Аляски вчинило иск федеральным властям, которые собрались внести белого медведя в перечень исчезающих видов.
Мы подаем в суд на федеральное правительство, потому что закон об исчезающих видах существует не для того, чтобы применять его без всякой необходимости и вносить в списки исчезающих животных, которые находятся в прекрасном положении. На самом деле популяция белых медведей за последние 30 лет значительно выросла. Мы опасаемся, что экстремисты из числа защитников дикой природы будут пользоваться законом как орудием, чтобы воспрепятствовать разработке богатейших ресурсов арктической низменности, которые так нужны Америке.
Неожиданный выбор Джона Маккейна стал приятным сюрпризом для первой леди Лоры Буш.
Я в восторге от того, что она избирается. Сбылось мое желание. На этот раз я буду голосовать за женщину-республиканку. У нее за плечами богатый опыт, опыт, который отличается от багажа трех других кандидатов. Она была мэром, и я думаю, мэры всей страны оценят это. Она знает, что такое руководить местным правительством, когда твои избиратели внимательно наблюдают за тобой. На посту губернатора она проявила себя как реформатор, и я знаю, как это важно для сенатора Маккейна и для тех, кто поддерживает сенатора Маккейна и губернатора Пейлин. Ну и потом у нее опыт воспитания пятерых детей без отрыва от работы. И я думаю, она восхищает множество людей, особенно женщин, своим образом жизни.
Одобрила выбор мужа и жена Маккейна Синди.
Зная своего мужа, его характер, его образ действий, склад ума, а также познакомившись с ней, я считаю, они идеально подходят друг другу. Она реформатор, как и мой муж. Они думают о благе страны. Вашингтон сегодня — это болото, они оба реформаторы. Будучи губернатором, что она сделала на Аляске? Она пошла против своей партии, против своего собственного правительства. Лучшего напарника для моего мужа просто не может быть.
Синди Маккейн не видит проблемы в отсутствии опыта международной политики у Сары Пейлин.
Но у нее нет опыта в области национальной безопасности.
Она принесла с собой опыт работы в правительстве штата. И потом, не забывайте, Аляска – самая близкая к России часть нашего континента, так что никак нельзя сказать, что она не понимает, какие тут ставки.
Видный член республиканской партии, губернатор Миннесоты Тим Пауленти, в диалоге с ведущим телекомпанией NBC Томом Броко тоже не согласился с тем, что Сэри Пейлин не хватает опыта.
Эта страна ведет две войны, сталкивается с возрождающейся Россией, с безответственным Ираком, финансовым кризисом, быть может, самым масштабным со времен Великой депрессии. Думаю, наши зрители хотят знать, что в ее послужном списке делает ее подготовленной к возможности занять место в овальном кабинете.
Она умная, сильная, способная, она предана делу, она упорная, у нее есть опыт работы в исполнительной власти. Она работала губернатором, была главнокомандующим Национальной гвардии штата, она бывший мэр, бывший председатель комиссии по энергетике Аляски, а энергетика – одна из важнейших отраслей экономики Аляски. Она прекрасно владеет энергетической проблематикой, а это ведь один из важнейших вопросов национальной безопасности страны, в смысле оттока капитала в такие места, как Ближний Восток, Россия и Венесуэла. Она в полной мере способна занимать пост в исполнительной власти. Она избирается в вице-президенты, но при этом она обладает таким или даже большим опытом, чем Барак Обама, который избирается в президенты.
По Конституции у вице-президента США нет ни обязанностей, ни полномочий. Он является председателем Сената, но появляется там лишь в особых случаях и голосует лишь тогда, когда голоса членов палаты разделятся поровну. В истории США было множество вице-президентов, чьи имена бесследно канули в небытие. Но историк Дорис Кернс Гудвин считает, что эти времена давно прошли.
Думаю, представление о том, что должность вице-президента – это осведомляться, как здоровье президента и не освободилось ли место, это представление больше не имеет отношения к действительности. Прежде всего, если посмотреть на историю, примерно каждый третий вице-президент становился президентом, большинство из них в связи со смертью, убийством или отставкой президента. Во-вторых, аппарат вице-президента стал гораздо более влиятельным. Сегодня в этой должности просто невозможно ничего не делать. Так что афоризм Дэниела Уэбстера «Я не хочу быть погребенным заживо» или Джона Адамса «Это самая незначительная работа из всех, какие предусмотрены Конституцией» — эти афоризмы устарели. Сегодня это анекдоты с бородой.
Сара Пейлин, если станет вице-президентом, без дела сидеть не будет. Чем она займется? Экономический обозреватель NBC Мария Бартиромо считает, что энергетикой.
Думаю, главное, что она вносит в компанию, это ее компетентность в области энергетики. Это область, в которой она чувствует себя уверенно. Она очень убедительно доказывает, что территория возможной разработки нефтяных месторождений, о которой идут споры, территория Арктического национального заповедника, это участок площадью всего 2000 акров, тогда как вся заповедная зона – это 20 миллионов акров. Она действительно владеет вопросом. Аляска – одно из немногих богатых нефтью мест в этой стране. Она собирается вести компанию на этой платформе и не только в чисто экономическом аспекте. Как известно, нефть – одна из крупнейших проблем, с которыми сталкивается наша экономика. Это бесспорно травмирует экономику, когда за последний год цены на нефть достигли рекордных показателей. Но это еще и вопрос национальной безопасности. Она делает акцент на том, что речь идет об очень небольшом участке земли, и никакого негативного влияние на дикую природу это решение не окажет. Потому что существует опасение, что от бурения пострадают северные олени, медведи и лоси, что это негативно скажется на их размножении. Она твердо уверена в том, что это не так. И я считаю, ее знание проблем энергетики будет очень важным вкладом в компанию Маккейна.
Как показывают опросы, избиратель отреагировал на выбор Джона Маккейна положительно. Кандидат республиканцев сразу же опередил своего соперника на 2 процентных пункта. 53% опрошенных заявили, что имеют позитивное мнение о Сэре Пейлин. А по данным социологической службы Зогби, 22% сторонников Хиллари Клинтон готовы сегодня голосовать за Маккейна и Пейлин.
Политический портрет Сэры Пейлин нарисовал мой коллега Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Порой зоологов ставят в тупик данные наблюдений за животными, полученные с помощью сложнейших приборов. Но в таком случае можно рассмотреть скелеты позвоночных в качестве механических устройств, подобных передвижным конструкциям, и применить к ним методы инженерных расчетов. Так иногда получается понять то, что прежде не поддавалось объяснению. Например, принцип работы челюстного аппарата утки. Мы продолжаем сегодня беседу с профессором биологического факультета МГУ Феликсом Дзержинским. С ним в студии Ольга Орлова и Александр Марков.
Феликс Янович, давайте продолжим разговор о том, как работают ваши теоретические методы в зоологии и как с их помощью можно понять и объяснить то, что удалось пронаблюдать вашим коллегам-зоологам в ходе своих экспериментов.
Могу привести еще другой пример. Голландцы, Гарцверс такой, в городе Лейден, провели очень хорошие эксперименты, изучая работу челюстного аппарата утки, ротового аппарата утки, которая фильтрует корм быстрыми движениями челюстей, раскрывая и закрывая клюв, не так, как пингвины, а совершенно по-другому, раскрывая и закрывая, и, кроме того, гоняя язык вперед-назад, как поршень, утка прогоняет воду через клюв. Очень серьезно поставлены экспериментальные исследования. Во-первых, ускоренная киносъемка. Во-вторых, электромиография. То есть регистрация моментов активности челюстной мускулатуры для нескольких мышц по электрическим импульсам, которые издает эта мускулатура. Электромиография. Очень тонкая работа, потому что эти импульсы весьма слабы, нужны очень хорошие усилители, нужно очень хорошее экранирование помещения, потому что эти провода, идущие от них, очень легко начинают работать как антенны, воспринимающие внешние электромагнитные волны. И что же оказалось? Оказалось, что нижняя челюсть ведет себя парадоксально. Она поднимается, когда напряжены мышцы, опускающие ее, и опускается, когда напряжены мышцы, которые ее поднимают.
А как такое может быть?
Вот так. Вот такое Гарцверс открыл. А известно, что существуют еще связки в челюстном аппарате, которые крепятся вблизи челюстного сустава к нижней челюсти, и они были описаны как источник некоторых автоматических эффектов, которые связывают движение обеих челюстей, делают их симметричными. То есть достаточно открыть нижнюю челюсть, чтобы автоматически поднялась верхняя. А челюсти у птиц подвижны обе отдельно, не так, как у зверей. И вот Гарцверс решил, что, наверное, связки ответственны за этот парадоксальный эффект. Он вычертил челюстной аппарат и тригонометрически вычислил, аналитически рассчитал величину усилий, которые должны падать на эти связки, для того, чтобы они могли противоборствовать усилием мышц. Он представил это в своей работе, но там видно, что напряжение связок должно быть столь чудовищным, что от них можно было бы ожидать страшной толщины, гораздо толще мускульных сухожилий в этих мышцах. Ну, мышцы там сложно перистые, и они прилагают усилия к костям через сухожилия. Этого нет. Связки достаточно скромные. Таким образом, гипотеза утверждается. В то же время, если нашим способом постараться построить целостную картину явления, то видно, что поскольку все это происходит в воде, то челюсти соединены порцией воды, которая заключена между ними, и обязательно состязаются. А верхняя челюсть, как более короткая, сильнее, и поэтому, когда челюсти раскрываются, то верхняя, как более сильная, тащит за собой нижнюю. Клюв открывается, потому что нижняя челюсть отстает, да, она все-таки идет вверх. А когда нужно закрыть клюв, то обе челюсти идут вниз, потому что верхняя сильнее, нижняя челюсть отстает, то есть челюсти сближаются, но это происходит заметно, но все-таки нижняя челюсть при этом движется против усилий своих мышц.
А где мы еще можем наблюдать движение против усилий своих мышц?
Ну, движение против усилий мышц возможно, ведь когда мы с вами спускаемся с лестницы, тоже наша мускулатура работает так же, как и при подъеме на лестницу, но только чуть-чуть слабее, и поэтому она рассеивает даже потенциальную энергию, а не накапливает ее, как при подъеме на лестницу. То есть, короче говоря, на самом-то деле проблема смешная.
То есть это за счет того, что вода между челюстями находится, они толкают,
ну, конечно, челюсти связаны. И вот это парадоксальное движение вызвано их взаимодействием через воду.
А как так получилось, что вот ваши коллеги зарубежные не догадались об этом, а вот вам удалось это открыть такой механизм?
Ну, у нас другая установка. Я думаю, что потому что у нас другая установка.
А
это, мне кажется, в какой-то мере характеризует метод. А у них установка экспериментальная, что они проводят наблюдения, а мы копаемся в аппарате.
То есть вы как бы ищете все время причину, у вас причинный подход.
Да у него вроде тоже, но он был сосредоточен на записях приборов больше, чем на аппарате. А у нас нет никаких записей приборов. И мы копаемся только в аппарате и строим целостную картину явлений. Мы ее синтезируем из представления о свойствах аппарата, которые мы выводим из его геометрии. Вот это очень интересный пример. Мне тоже не очень понятно. Я это могу объяснить только установкой. Я с ним знаком лично. Он старше меня, сейчас он уже отошел от дел. Но он очень не слабый исследователь.
То есть эта вся исследовательская работа, она как, проходит только вот в голове? Или вы делаете модели,
чертежи?
Расчеты какие-то, да, силы там взаимодействия?
Силы мы представляем в виде чертежей. Когда-то мне удалось изучить работу такого Бена Кумера, «Принципы строения скелета млекопитающих». Эта работа издана была в 1959 году, где он чертил сложные схемы, основанные на принципе параллелограммы сил, характеризуя ею нагрузку конечности млекопитающего многими силами, многими мышцами. Ему удалось вот этим способом, не аналитически, не при помощи вычислений, а при помощи такого графического метода, вот представить эту картину в очень наглядном виде. Это особенно интересно потому, что как в графическом и наглядном виде мы рассматриваем скелет, так нам очень интересно в графическом и наглядном виде представить и эти схемы сил. Мы как бы на чертеже запускаем в работу этот скелет. Мы в какой-то мере как бы проводим графический эксперимент. Но что интересного еще я хочу отметить для этих чертежей? Я много и постоянно думаю об этом, и нередко мне приходят лучезарные мысли в троллейбусе, но потом, когда я сажусь за бумагу и начинаю это вычерчивать, чертеж меня позорит, и эти мои лучезарные мысли отвергает. Он упрям, он не позволяет мне выдать желаемое за действительное, и хотя это бывает иногда очень огорчительно, но я этим очень дорожу. Это значит, что это достаточно адекватный метод, вот эти схемы сил. Это и есть хорошая модель, где если концы не сходятся с концами, то остается только, так сказать, занавесить на это дело и ждать, искать следующие интересные идеи.
А можете ли вы показать, ну, привести пример того, как этими же методами пользуются другие коллеги-зоологи? Вот насколько это широко применимо?
Какой-нибудь еще интересный пример, может быть, расскажете?
Вот мой товарищ изучает челюстную мускулатуру дятлов, челюстный аппарат дятлов. Ну, дятлов изучали много. Ясно, что дятлы адаптированы к долблению, к удару. И вдруг в толще челюстной мускулатуры, жевательных мышц, которые сжимают челюсти, располагаются позади глаз, обнаруживаются косоориентированные мышечные порции. Не так, как они бывают ориентированы, например, у цапли, которые используют гарпунный удар, а вот так, как они бывают ориентированы у журавля, который выдергивает корневище из земли, адаптирован к выдергиванию корневища. А что же выдергивает дятел? То есть вот этот пример подсказал нам, что надо искать.
И что, вам удалось найти ответ?
Удалось найти. Главный объект для долбления у дятла, ведь есть дятлы, которые добывают свой корм без долбления. Ну, про зеленый дятел, он охотится на муравьев при муравейнике. Или вот какие-нибудь тропические бородастики, они питаются плодами, но долбят себе дупло. Значит, получается, что изготовление гнездового укрытия – это важнейшее, может быть, даже главная задача для этого долбящего аппарата.
И как работает этот аппарат?
Дятел начинает с того, что он продалбливает твердый слой древесины, заболонь, не сгнившую, долбя поперек волок, перерубая и отщепляя. Но потом, когда заболонь разрушена, и он проникнут из ствола, ему надо проходить в ядре, пускай и отчасти сгнившем ядре ствола, то есть в неживой, уже законсервированной, а потом сгнившей древесине, вниз, вдоль волокна, при этом выдергивая щепочки, разрыхляя и выдергивая щепочки. И вот не будь этого примера, мы бы и не догадались о том, какая проблема возникает при долблении дятла, что есть серьезная задача щипать и выдергивать.
Поняли вы это, просто увидев косые волокна?
Увидев, что понявший челюстной аппарат дятла приспособлен к выдергиванию, потому что эти мышцы наклонные, идущие под глазом косо назад, совершенно необходимы для того, чтобы клюв мог выдержать выдергивающие усилия. Дело в том, что верхняя челюсть у птиц прижимается вниз горизонтальным усилием. Оторвать какой-то внешний предмет птица тоже должна горизонтальным усилием, только противоположным. И получается, что если у нее нет двойного запаса этого горизонтального усилия, то верхняя челюсть не выдерживает, отгибается, и предмет вырывается из клюва. Мы знаем много птиц, которые приспособлены к отрыванию, и у них у всех существует какой-нибудь способ двойного горизонтального усилия для верхней челюсти. Ну, не двойного условно, ну, дополнительного, избыточного. От дятла мы этого не ожидали. Многие птицы такого рода имеют крючок, некий замок на конце клюва, при помощи которого они могут уцепить покрепче. У дятла нет крючка никакого, потому что челюсти на конце идеально прямые. Это долото. Адаптация к долблению запрещает дятлу какой-то изгиб клюва, потому что он бы ослабил. Этот крючок ослабил бы челюсть, он бы их добавочно нагружал. И вот в этих условиях получается, что задача прочно схватить для выдергивания любой объект у дятла осложнена, и поэтому это укрепление верхней челюсти против отступания, оно форсировано, оно особенно наглядно заметно.
Ну, вот интересно, что вы находите такие особенности у птиц, которые живут в Европе, в России, и для нас довольно хорошо известны.
С профессором биологического факультета МГУ Феликсом Дзержинским беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие обстоятельства штурма Бесланской школы остаются невыясненными спустя 4 года после трагедии? Об этом говорим с очевидцем событий, специальным корреспондентом Третьего телеканала Иваном Егоровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается вашего замечания по поводу нашей реакции, то она будет спокойной, без всяких
истерий. Это преднамеренное, заказное убийство. Это
не хватает самого главного. Ответ на простой вопрос, кто виноват, кто понесет ответственность.
Мы живем в опасном мире, и нам нужен президент, который понимал бы уроки 11 сентября.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».